Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 69-я у нас с вами встреча в цикле «По страницам Библии». Евангелие от Матфея, 2 глава. Мы говорили о том, что у каждого евангелиста, у каждого автора есть своя аудитория. Вот для Матфея эта аудитория – иудеи. Иудеи хорошо знали пророчества, ветхозаветные тексты. И вот Иисус должен был прийти так, как было сказано в пророчествах. Нам сегодня трудно понять, почему это так важно. Ну, скажем так, сегодня, когда мы встречаем незнакомого человека, и нам от этого человека нужно что-то, и мы хотим удостовериться, кто это такой, мы просим его, ну, по крайней мере, показать документы. Если это официальное лицо, предъявить удостоверение. Ну, или в любом случае показать паспорт. Если мы с кем-то о чем-то договариваемся, и мы не вполне доверяем этому человеку, ну, порой даже если и доверяем тоже, мы заключаем договор, а то и в письменной форме, с подписями, с нотариальным заверением. Зачем все это? Ну, для того, чтобы подтвердить, что человек, с которым мы имеем дело, во-первых, тот, за кого он себя выдает, во-вторых, способен выполнить взятые на себя обязательства. Ну и если он их не выполнит, то будут определенные юридические способы от него этого потребовать или, по крайней мере, потребовать возмещения рисков. Иногда делается еще хитрее. Человек, который берет на себя определенные обязательства, должен финансово подтвердить, что может выполнить эти обязательства. Ну, скажем, справкой о доходе, о том, что есть какая-то сумма денег на банковском счете и так далее. Зачем? Ну, затем же, чтобы потом он мог так или иначе эти обязательства исполнить. Ну, по крайней мере, вот так считается. Так вот, исполнение ветхозаветных пророчеств в Новом Завете – это про то же, что Иисус Христос не был самозванцем, что Иисус Христос не был просто человеком, который выдает себя за кого-то еще, что Иисус действительно является Мессией, и Мессией, о котором говорилось еще с ветхозаветных времен. В начале 2 главы Евангелия от Матфея мы видим исполнение 4 пророчеств, которые по-человечески, ну, никак не могли бы исполниться сразу, потому что эти пророчества противоречат друг другу. Помните, мы говорили о том, как полезно бывает запоминать основные события каждой из глав. Вот для 2 главы Евангелия от Матфея это рождение Иисуса Христа, это бегство в Египет, это возвращение в Назарет. Ну, вот, по крайней мере, эти 3 события можно вспомнить. И, естественно, в связи с Рождеством есть смысл вспомнить о волхвах, о которых, собственно, здесь и говорится. Но в этой главе также исполнение 4 ветхозаветных пророчеств. И прежде чем читать текст Евангелия, давайте вспомним эти пророчества, посмотрим на них. Вы увидите, насколько маловероятно, чтобы эти пророчества исполнились сразу. Первое из них записано в книге пророка Михея. Это 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных». Итак, Мессия, тот, о ком говорится, должен был родиться в совершенно конкретном месте. Город Вифлеем, Бет-Лехем, что буквально, кстати говоря, переводится как «дом хлеба». Поэтому, когда Иисус потом скажет о себе «Я хлеб жизни», это будет иметь весьма глубокий смысл. Во-вторых, Мессия должен не только родиться в Вифлееме, но должен быть также призван из Египта. А теперь представьте себе, где Вифлеем и где Египет, особенно учитывая, что в те времена не было известных нам сегодня способов быстрого перемещения. Мы знаем о том, что он должен был быть призван из Египта, потому что об этом говорит пророк Осия в 11 главе 1 стихе. «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего». Прежде всего, конечно, это отсылка к тому, как Бог вывел Израиль из Египта. Но пророчества воспринимаются как указывающие на прошлое и стремящиеся в будущее. Еще перед тем, как Иисус пришел в этот мир, иудеи понимали, что это пророчество. Пророчество о приходе Мессии. События, похожие на то, что было тогда, должны повториться снова. Значит, Мессия, Сын Божий, должен быть призван из Египта. Хотя пока непонятно, как произойдет и то, и другое. Рождение в Вифлееме и призвание из Египта. В-третьих, было еще одно важное пророчество. При рождении Мессии должен быть плач в Раме. Что такое Рама? Это местечко недалеко от Иерусалима, хотя как недалеко, где-то около 100 миль от Иерусалима. Но Вифлеем находится к югу от Иерусалима, а Рама к северу от Иерусалима. Тогда возникает вопрос. Если Мессия родился в Вифлееме, то почему плачут в Раме? Ну а само пророчество об этом мы находим в книге пророка Иеремии, 31 глава, 15 стих. «Так говорит Господь, голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Кстати, я уверен, что те, кто слышали наши беседы по книге «Бытие», сейчас обратили внимание на упоминание Рахили. Помните, что произошло с Рахилью в Вифлееме? Помните, кто родился в Вифлееме? Я понимаю, что прежде всего приходит в голову ответ Иисус Христос. Но те, кто слушали наши беседы о книге «Бытие», легко вспомнят, что в Вифлееме родился и любимый сын Рахили, последний ее сын Вениамин. Сама Рахиль, однако, умерла при родах. Здесь же Рахиль плачет о своих детях, как представительница Израиля. Она жива. Вот детей нет. Итак, Иерусалим, Вифлеем и Рама, один на юге, другой на севере. Расстояния действительно большие. Плюс еще Египет. И еще одно пророчество должно было исполниться в Иисусе Христе. Мы читаем его в книге пророка Исаии, 11 глава, 1 и 2 стихи. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Мы читаем о потомке Давида. И в другом месте говорится о том, что он Назареем наречется. Он возьмет на себя определенные обязательства. С Назареем и Назаретом еще будем разбираться. Это отдельная и большая тема. Но вот перед нами еще одно пророчество. Как же и оно может осуществиться в том же человеке, о котором мы уже читали? Как четыре столь разные пророчества могут быть исполнены в одном участнике исторического процесса? Вот оказывается легко. Вроде бы противоречащие друг другу пророчества исполняются в одном человеке. Потому что это не просто человек, это Сын Божий. Знаете, почему это важно для нас сегодня? В Библии есть немало обещаний о втором пришествии Иисуса Христа. И порой нам кажется, что эти обещания противоречат друг другу, они не могут исполниться одновременно. Но исполняются. Исполняются весьма неожиданно для нас. Нам кажется, что этого не может быть, а это просто приходит. Как говорят сегодня, пазл сложился. Вот этот пазл сложился тогда в Иисусе Христе. Пазл сложится точно так же, когда Иисус придет в этот мир, на эту землю, снова. И вот перед нами вторая глава Евангелия от Матфея, начиная с первого стиха. Как складывается пазл? Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, в дни царя Ирода? Остановимся на минутку. Помним, что Мария и Иосиф попали в Вифлеем для того, чтобы участвовать в переписи. Об этом мы будем говорить, когда дойдем до Евангелия от Луки. Мария и Иосиф отправились в Вифлеем, потому что у них было указание земных властей. Но само указание было, потому что такова была воля Божия, потому что пазл должен был сложиться, потому что Мессия должен был прийти в этот мир.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы читаем дальше. «Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят». И нам здесь придется с вами опровергать рождественские мифы. Некоторые из них действительно мифы, некоторые, ну, просто неясность. Первый вопрос. Сколько времени прошло между рождением Иисуса и тем моментом, когда волхвы пришли к младенцу? Некоторые скажут, до 2 лет. Я думаю, все-таки меньше. Хотя, конечно, волхвы не пришли в пещеру. Пещеры-то не было. И даже в хлев они не пришли. В литературе, в поэзии, а порой и в живописи, в изобразительном искусстве, бывают картинки такого хлева, где, среди прочих, приходят поздравить Марию, поклониться Марии и волхвы. Опять-таки, ничего подобного в Священном Писании не было. Когда приходят волхвы, Мария уже не в хлеву. Она уже в доме. Да, бывают красивые рождественские картинки. Но реальность для нас определяется не картинками. Реальность определяется для нас Библией. Тот факт, что волхвы не пришли в хлев, не пришли в то место, где стояли ясли, совершенно не означает, что мы можем не доверять Священному Писанию. Ну, просто нужно отделять то, что сказано в Библии, от тех картинок, которые вокруг Библии складываются. Теперь вопрос сложнее. А сколько было волхвов? В Библии ответа на этот вопрос нет. Идея о том, что волхвов было 3, происходит не из Библии, а из христианской или около христианской традиции. Более того, традиция донесет до нас даже имена этих людей. Мы можем узнать, как звали волхвов. И вот дальше все зависит от того, насколько мы доверяем Библии и насколько мы доверяем традиции. Для меня, как я думаю, вы уже поняли, ключевое значение имеет именно Библия. Если в Библии, в Божьем Слове, не сказано, что волхвов было 3, то я не имею права говорить, что их было 3. Тут есть еще одна тема. Каким образом волхвы, пришедшие с востока, могли переполошить весь Иерусалим? Представьте себе, приходят 3 человека. Ну и что? Весь город будет в испуге, в суматохе? Придет движение? Думаю, что нет. Ответ на вопрос, каким образом могло это случиться, зависит от того, сколько было волхвов. Если мы принимаем мнение о том, что волхвов было именно 3, то, как это часто делается, нам придется говорить о том, что вместе с волхвами пришла большая и пышная свита. Были там и люди, были там и животные, и подарки везли отдельно на вьючных животных. Если предположить, что волхвов было больше, тогда и свиты получается меньше. Но есть исследователи и проповедники, которые говорят о том, что волхвов могло быть несколько сотен. Ну, то есть такая большая делегация волхвов, восточных ученых того времени, приходит в Иерусалим. И тогда от такой делегации весь Иерусалим действительно приходит в движение. Теперь, важно ли все это для нашего спасения? Изменится ли мое отношение ко Христу? В зависимости от того, сколько было волхвов, была у них свита или нет. Думаю, для нашего спасения это совершенно не важно. Можно считать, что волхвов было трое или 300, или любое число между вот этими двумя границами, и все равно быть спасенным человеком, христианином. Мы будем говорить о других моментах, которые действительно имеют определяющее значение, когда речь идет о нашем спасении. Но в данном случае перед нами тема, на которую можно поспорить. И более того, я уверен, что окончательного ответа на вопрос, сколько же было волхвов, мы с вами не найдем, пока не окажемся в небесах, пока у Бога напрямую не спросим, если захочется спрашивать. Но дальше больше. Волхвы приходят и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Вопросы на каждом шагу. Во-первых, почему волхвы знали, что появление звезды будет знаком рождения царя иудейского? Это они откуда взяли? Ответ на этот вопрос весьма очевиден. Скорее всего, у волхвов было пророчество, которое записано в Священном Писании. Это пророчество мудреца Валаама, скорее всего, язычника, между прочим. Пророчество, записанное в 24 главе книги «Чисел». Прочитаем от 17 стиха. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Муава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Звезда и жезл упоминаются вместе в одном контексте. Жезл – символ царской власти. Значит, появление звезды действительно должно сопутствовать появлению того, у кого жезл. Вопрос только, откуда знали это пророчество восточные мудрецы? Ну, очевидно, каким-то образом Бог им это открыл, Бог им это показал. Причем показал не все, но ровно настолько, чтобы они шли искать родившегося царя. Есть еще один вопрос. Мы читаем: «Ибо мы видели звезду его на востоке». Представьте себе географическую карту. Если бы звезда находилась на востоке от волхвов, то есть еще восточнее, то волхвы должны были бы отправиться, но никак не в Иудею, никак не в Иерусалим. Волхвы должны были попасть в Китай. Они идут на восток, они видят эту звезду, и, собственно говоря, звезда должна была привести их дальше на восток, вот куда-то в Китай или в те места. Что же делать? Ну, здесь все очень просто, хотя нужно проявить определенную внимательность. Кто был на востоке во втором стихе? Звезда или волхвы? Смотрите, мы видели и пришли. Подлежащее «мы», два сказуемых, мы видели и мы пришли. Предложение это читается и интерпретируется так. Ибо мы видели звезду его, когда мы были на востоке. Звезда-то была на западе. Они шли с востока на запад. И мы пришли поклониться ему. Иногда о Вифлеемской звезде говорят, как о восточной звезде. Нет, конечно. Но тогда получилось бы, что волхвы на востоке, звезда еще восточнее. Ну и вот то, о чем я говорил в начале этой нашей беседы. Нет, находясь на востоке, они увидели звезду и по этой звезде, движимой этой звездой, пришли поклониться. Кстати, звезда ведь в какой-то момент исчезла. Они пришли в Иерусалим, и звезды уже не было, им пришлось расспрашивать, где родившийся царь. Потом уже, в 9 стихе, они снова увидят звезду, а в 10 по этому поводу будут весьма радоваться. Еще один миф, который часто приходится слышать, это такой околонаучный миф. То и дело появляются естественно-научные объяснения того, что же это была за звезда. И неправильный ход ее движения. Обратите внимание, что она ведет мудрецов с востока на запад. И то, что она исчезает, потом снова появляется. Порою мы хотим научного подтверждения, и мы пытаемся объяснить то, что происходит. Но объяснения наши зачастую оказываются хуже тех вопросов, которые нас к этим объяснениям подвигли. Объяснения еще более запутывают. Я думаю, волхвы понимали очень простую вещь. Это необычная звезда. Это чудесная звезда. Это звезда сверхъестественная. А поэтому естественными моментами, естественными обстоятельствами ее объяснять не стоит. Ну, скажем так, о сверхъестественном рождении свидетельствует сверхъестественная звезда. Но пока все весьма естественно в Иерусалиме, кроме волхвов. Волхвы пришли поклониться ему. Запомните это слово «поклониться», оно нам еще понадобится. В Иерусалиме царствует Ирод. Человек, о котором мы уже говорили, по рождению он идумеянин. Он не имеет права на царство в Иудее. Он получил это царство от римлян, потому что было к нему особое расположение римлян. Иудеи им недовольны. Этот человек кровавый. Этот человек не боится пролить кровь для того, чтобы отстоять свое царство, отстоять свою власть. И вот такая делегация приходит, как Ирод на это реагирует. Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Обратите внимание на то, что эти религиозные лидеры того времени не шелестели библейскими страницами, хотя страниц тогда не было, были свитки. Им не нужно было искать в Библии ответ на вопрос. Они знали ответ на вопрос. Они же сказали ему: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Перед нами пророчество из Михея. Они знают это пророчество. Сегодня есть немало людей, которые много знают об Иисусе Христе. Но знание не ведет их к следующему этапу, когда они будут готовы слушаться, когда они будут готовы служить Христу, когда они будут готовы сделать то, что готовы были сделать волхвы, поклониться ему. Многие знают, но не поклоняются. Есть, правда, еще одна проблема. Те, кто поклоняются, но не знают. Они кланяются тому, кого не понимают, кого не знают. 7 стих. Ирод – политический деятель и проявляет себя как таковой. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал у них, буквально выспросил от них. Не просто задал один вопрос, но дознавался, проводил разведку. Выведал от них время появления звезды. А дальше он врет. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце», ну, потому что Ирод о нем ничего не знает и сам идти туда не хочет. Он хочет использовать в этой роли волхвов. «И когда найдете, известите меня». И вот он врет, чтобы и мне пойти поклониться ему. Конечно, у него другие планы, конечно, он начинает бояться, конечно, он начинает беспокоиться за свое царство, за свою шкуру, по большому счету. Волхвам он об этом не говорит. Волхвам нужна будет помощь Святого Духа, помощь Божия, для того, чтобы не попасться. Но он отправляет волхвов в путь. Они, выслушав царя, пошли, и се звезда, которую видели они на востоке, опять-таки, которую они видели, когда были на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились, обратите внимание, ему. Они не кланяются Марии, они кланяются младенцу. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Три дара волхвов. Золото указывает на рождение, чудесное рождение Иисуса Христа. Ладан указывает на его жизнь. Смирна или мирра указывает на его погребение. Во времена второго пришествия Иисуса Христа снова будут дары, но останется их всего два. Одного из них не будет. Угадайте, какого? Ответ в следующей нашей программе, в следующей беседе. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.